Последнюю неделю не стихали споры, дошедшие до физического противостояния, вокруг памятника советским воинам в Таллине. Для одних советская армия была освободительницей, для других – еще одним оккупантом, для многих и тем, и другим в одном лице, и, скорее всего, против своей же воли, а по приказу. Прошло 60 с лишним лет после конца войны. Как относятся в странах Восточной и Центральной Европы к монументам тех лет? Мы предлагаем нашим слушателям панораму фактов и мнений. Начнем с Праги, рассказывает Нелли Павловского.
В столице Чехии, как и в других городах республики, могилы погибших воинов чехословацких, советских, британских, американских, французских и югославских находятся в идеальном порядке. За ними ухаживают круглый год, как и за памятниками, с ними связанными. На русском кладбище в Праге несколько лет назад появился и новый скромный памятник погибшим в боях за освобождение Праги солдатам армии генерала Власова. В последние дни войны они первыми пришли на помощь восставшей Праге и повернули оружие против нацистов. В майские дни 45-го года погибло несколько сот власовцев. После бархатной революции 89-го года возникли, как и следовало ожидать, бурные дебаты относительно двух памятников советской армии. Первые претензии общественности были предъявлены к монументальному безвкусному памятнику маршалу Коневу, что стоит в одном из центральных районов Праги – Дейвице. Многие ветераны войны, воевавшие в чехословацком корпусе, входящем в состав армии Конева, указывали на редкую жестокость маршала при проведении Карпато-Дукельской операции в Словацких горах, когда он напрасно посылал людей на верную гибель. Известно, что с ним не соглашался в этом вопросе командующий чехословацким корпусом генерал Людвиг Свобода, тот самый, который стал в 1968 году президентом Чехословакии. Но памятник все же остался на своем месте и стоит там и поныне. А вот советскому танку Т-34, стоявшему с задранным дулом на высоком постаменте на площади другого пражского центрального района, Смихов, пришлось перебраться в военный музей. Пражанам много лет внушалась выдумка, что именно этот танк первым вошел в 1945 году в Прагу. После вторжения в Чехословакию в 1968 году советские танки стали символом не освобождения, а оккупации, символом бесправия и унижения. Поэтому танк вызывал приливы ненависти у людей и желание убрать его с глаз долой. Однажды ночью, в середине 90-х, молодой чешский художник-модернист Давид Черный перекрасил этот танк в розовый цвет. Начались темпераментные митинги на площади перед танком, и, наконец, его благополучно перевезли в музей. Между прочим, на прошлой неделе, во время официального визита чешского президента Вацлава Клауса в Москве, президент Путин еще раз принес извинения чешскому народу за советскую оккупацию 1968 года. Понятно, что в Чехии с интересом следят и за событиями в Эстонии, связанными с переносом памятника советским воинам с центра города на военное кладбище. Вот что пишет об этом комментатор газеты «Млада фронта Днес» в статье под названием «Кто освободитель, а кто оккупант Прибалтики».
С чешской точки зрения нам кажется невероятным, что памятник может вызвать такую волну эмоций. Но у эстонцев есть ужасающий опыт сожительства с Советским Союзом, ибо под его владычеством они чувствовали себя так, как мы в период нацистской оккупации Чехии и Моравии. Я полагаю, что большинство чехов, за исключением горстки неонацистов, тоже не хотело бы иметь в Чехии статую солдата германского вермахта.
Чешские комментаторы указывают, что в столкновении из-за памятника речь идет прежде всего об интерпретации советской истории. Если эстонцам памятник напоминает о полувековой советской оккупации, то для русских он – символ великой победы над нацистской Германией.
Рассказывала Нелли Павласкова. В Польше в связи с сталинскими событиями также разгорелась дискуссия. Из Варшавы передает Алексей Дзиковицкий.
Тех, кто въезжает в Варшаву с восточной стороны и приближается к разделяющей польскую столицу на две части реке Висле, встречает большой высотой около 6 метров памятник братьев по оружию. Первый памятник в послевоенной Варшаве, открытый уже в 1945 году. Варшавяне называют его памятником четырех спящих, вероятно, из-за того, что четыре бронзовые фигуры солдат, как бы охраняющих монумент, стоят с опущенными головами. Надпись на памятнике гласит: «Слава героям Советской Армии, братьям по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа». Памятник этот установили жители Варшавы, 1945 год. Польский интернет-портал «Искусство» называет памятник одним из самых лучших из созданных в послевоенной Варшаве, с прекрасными реалистичными скульптурами, хорошими пропорциями, сочетанием динамизма и размышления и так далее. В статье, посвященной памятнику, говорится о том, что это ценный пример монументальной скульптуры, несмотря на лицемерную надпись на нем, которая использовалась в целях пропаганды. Это была цитата. В этом, несмотря на, пожалуй, и кроется основная проблема с памятниками советского периода в Польше. Конечно, далеко не все такие памятники могут сравниться по художественному уровню с варшавским монументом «Братьям по оружию». Но что делать в такой ситуации, когда талантливый проект послужил для восхваления события, которое в самой Польше воспринимают, по крайней мере, неоднозначно? Тяжело забыть 1944 год, кровавые бои Варшавского восстания, сотни тысяч погибших варшавян и внезапно остановившиеся перед Вислой дивизии Советской Армии, что практически позволило гитлеровцам задушить восстание и буквально стереть Варшаву с лица земли. Представитель объединения ветеранских организаций, что в Кракове, Ежи Буковский, говорит, что его организация давно добивается того, чтобы с польских улиц и площадей были убраны памятники о создании мемориальной доски, которые являются символами господства Советского Союза. Предатели и преступники, у которых на руках была польская кровь, до сих пор получаются в нашей стране в почете, поскольку сохранились еще каким-то чудом улицы, названные их именами, мемориальные доски и памятники. То же самое касается и памятника «Братьям по оружию» в Варшаве. Мы выступаем за то, чтобы окончательно убрать все эти напоминания о предыдущей эпохе, сказал Буковский. Кстати, в Кракове это удалось сделать. Между тем, Катынский комитет при оказии эстонских событий заявил, что в Польше также пришло время убрать советские монументы. По данным этой общественной организации, в Польше насчитывается около 2000 таких памятников. И, как говорится в заявлении, это позор, что за ними до сих пор ухаживают за деньги польских налогоплательщиков. Конец цитаты. Между тем, по мнению руководства Федерации семей жертв Катыни, призывы сносить советские памятники могут ухудшить и так не самые лучшие польско-российские отношения. Что касается эстонских событий, то мы очень осторожно и трепетно относимся к тому, что связано с эксгумацией. С телами наших предков поступили по-варварски. Мы считаем, что перенос памятника и останков советских солдат, произведенный способом, который гарантирует уважение их памяти, это право самих эстонцев. Мы все равны перед смертью, поэтому только в больной голове могла родиться идея разрушать памятники на кладбищах советских солдат. А ведь именно такие памятники и остались в настоящее время в Польше, говорится в заявлении Федерации семей жертв Катыни. А что же государство в такой ситуации? Так случилось, что эстонские события и дискуссия в Польше касательно дальнейшей судьбы советских памятников совпали с завершением Министерством культуры и национального наследия работы над законом о местах народной памяти. По словам министра культуры Казимежа Михала Уездовского, новый закон значительно облегчит местным властям процедуру сноса символов коммунистического господства, которые, по словам министра, являются чужими для польской традиции. Одновременно Уездовский подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что в Польше перестанут ухаживать за могилами советских солдат или перестанут отдавать дань уважения их памяти. Текст проекта закона о местах народной памяти будет опубликован 15 мая. Тогда, скорее всего, и окончательно станет известно, какая судьба ждет советские памятники в Польше. Между тем, примечательное событие имело место в Катовицах. Там против сноса памятника советского периода протестуют не по политическим мотивам. Просто его постамент и площадка возле памятника являются одним из лучших мест в Польше для скейтбординга. Тот, кто проектировал этот памятник, наверняка не мог подумать, что скейтеры смогут его так использовать. Это идеальное место для нас. Здесь есть множество ступенек, платформ, подъездов, которые позволяют проводить там даже соревнования, сказал скейтер Януш, который вместе с сотнями своих коллег из разных регионов Польши намерен отстаивать существование площадки, а с ней и памятника.
Польская реакция на споры вокруг памятников советским воинам в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. Наш будапештский корреспондент Золтан Вик подключается к обсуждению темы.
Сегодня, как и каждый день, идя на работу, я проходил мимо памятника советским солдатам в Будапеште. Но сегодня приостановился у подножия не очень красивого обелиска, который был установлен по приказу советского коменданта Будапешта генерала Замерцева сразу после боев весной 1945 года. На обелиске большая пятиконечная звезда и советский герб, да и простая надпись на двух языках «Слава советским героям-освободителям». Вокруг памятника было много иностранных туристов, которые делали фотографии. Им было интересен не только странный объект с коммунистической символикой, но и двойной – полицейский и металлический кордон, разделяющий площадь Свободы в центре венгерской столицы. Вид напоминает Берлинскую стену, только без вышек. Недавно, независимо от событий в Таллине, Всемирный союз венгров выдвинул требование перенести памятник на военное кладбище, потому что, по их мнению, вышеупомянутая символика оскорбляет национальные чувства всех мадьяров всего мира. И с этой целью, утверждает Всемирный союз, необходимо провести референдум. По всей видимости, эстонские страсти дошли до Венгрии. В Будапеште, однако, всем известно, что за громкой инициативой стоит маргинальная группа этнических венгров из соседних стран, которая остро нуждается в наглядной политической активности. Ни одна политическая партия не поддерживает их, по крайней мере, публично. Но сам памятник в начале апреля долго находился в центре политического внимания по сугубо внутренним причинам. Все, что происходит в политическом пространстве Венгрии, можно только понимать в рамках противостояний левоцентристской правительственной коалиции и правой оппозиции. Осенью и весной и слушатели «Радио Свобода» могли видеть на экранах уличные столкновения в Будапеште. Напомню, ночью 18 сентября прошлого года правые демонстранты, требуя отставки правительства, штурмом взяли здание венгерского общественного телевидения на площади Свободы и одним махом хотели снести памятник. Не успели. Контрнаступление венгерского ОМОНа спасло обелиск. На суде, между прочим, радикали-участники беспорядков потом заявили, что они только собирали камни, чтобы бросать в полицейских. И совсем недавно, 4 апреля, в день, который раньше праздновался как дата освобождения Венгрии, на этом же месте произошли стычки между антифашистами и националистами. В общей сложности их было всего 20 человек. Полицейские в бронежилетах спокойно наблюдали за событиями, как и венгерская общественность в целом. Антикоммунизм или антисоветские лозунги давно не оказывают здесь никакого эффекта. Венгрия озабочена своими повседневными проблемами. Видные историки страны давно, еще во второй половине 80-х годов, начинали дискуссию о трагических событиях конца Второй мировой войны. Согласно достигнутому тогда консенсусу, освобождение и оккупация Венгрии Красной Армии – это две стороны одной медали. Произошли они одновременно, и поэтому неудивительно, что одна часть населения видела советских солдат как освободителей, другая часть – как насильников и пьяниц. В конце концов, судьба послевоенной Венгрии была предрешена на встрече союзников в Тегеране в 1943 году. Страна попала в советскую сферу влияния. Нынешнее относительное равнодушие венгров объясняется и тем, что во время вывода советских войск было подписано соглашение, по которому Будапешт гарантировал сохранение одного центрального памятника, а взамен Советский Союз, а потом Россия, дали венграм возможность установить мемориал павшим в ходе войны на Дону солдатам 2-й венгерской армии. Справедливости ради надо отметить, что у местных русских националистов из Воронежской области венгерское военное кладбище некоторое время тоже вызывало раздражение, мол, захоронение убийц и оккупантов. По этим причинам видно, почему венгерская реакция была довольно сдержана на таллинские события. С одной стороны, Эстония для нас родная финно-угорская нация, и мы понимаем трагическую судьбу эстонцев в результате пакта Молотова-Риббентропа. Но будапештские комментарии в прессе обращают внимание и на сложное положение русскоязычного меньшинства. У венгров особый опыт 20 века. Этническая дискриминация, даже если кажется в кавычках исторически справедливой, неизбежно дестабилизирует всю Восточную Европу. Явный тому пример – то, что случилось в новых государствах после Первой мировой войны и распада австро-венгерской монархии. Поэтому в Будапеште надеются, если не сразу на компромисс, то хотя бы на то, что в Эстонии скоро начнется интеллигентный диалог между эстонцами и русскими. Но для этого нужно и то, чтобы обе стороны прекратили видеть себя только жертвой.
Золтан Вик, Будапешт. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Ведрашко. Володя, вы хорошо знаете настроение в Румынии, поскольку работали там корреспондентом и продолжаете следить за румынской жизнью и культурой. Как там относятся к советским послевоенным памятникам?
В Румынии традиционно относились хорошо, относились с достоинством и уважением к памятникам советским солдатам. Десятки тысяч солдат погибли в ходе Яско-Кишиневской операции и освобождения Румынии, и, в общем, этот вклад советской армии там всегда ценят.
Много ли памятников военных и послевоенных времен на территории Румынии?
В Румынии сотни кладбищ, больших и маленьких, но, как правило, это кладбища достаточно небольшие, на несколько десятков, может быть, несколько сотен могил. И меня всегда удивляло в Румынии то, что можно оказаться в какой-то совершенно далекой от центра провинциальной области, где-то в горах, где-то в какой-то деревеньке можно увидеть кладбище на несколько десятков могил, которое находится в прекрасном состоянии и ухожено, и чувствуется, что кто-то внимательно и бережно за этим следит.
А в столице, в Бухаресте?
В Бухаресте есть несколько кладбищ советским солдатам. И главный памятник всегда был и находился в центре города на площади Виктории, на площади Победы, рядом с резиденцией румынского правительства, на развилке двух больших магистралей. Однако в конце 80-х годов по решению румынских властей и под предлогом строительства метро в Бухаресте его переставили с одного места на другое. Это вызвало неприятность. И напряженность между посольством и властями. Но если действительно под этим местом проходит метро, тут оставалось только развести руками. И памятник перенесли на несколько сотен метров на шоссе Киселева, в небольшой скверик, поставили его на столь же высоком постаменте из мрамора, и сама скульптура очень заметная, видная. В общем, все было сделано с большим уважением. В 91-м году, уже после революции, уже когда пришли антикоммунистические, так называемые, силы к власти, памятник решили передвинуть. Поначалу какие-то непонятные несколько десятков человек очень такого сомнительного внешнего вида начали предпринимать какие-то странные действия, отбивать гранит. Очень скоро, поскольку это находится рядом с советским посольством, очень скоро были налажены нормальные отношения. В итоге памятник перенесли очень достойно в 91-м году. Он стоит теперь на кладбище, воинском кладбище в Бухаресте Пипера, где много захоронено советских солдат. Постамента у памятника больше нет, он стоит на земле среди могил. Но тоже все очень достойно.
Как сегодня реагируют в Румынии на то, что происходит вокруг памятника в Таллине?
В 2005 году между Румынией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сохранении воинских захоронений. Оно лишь закрепило формально то, традиция чего в Румынии всегда существовала. Поэтому вот события столь горячие, как сейчас произошли в Таллине, они не встречают понимания в Румынии. Там могут говорить о так называемой оккупационной роли советских солдат, могут говорить о бессарабской проблеме, вот Молдавия, Румыния. Это все сколько угодно. Но это вопросы чисто теоретического, исторического такого свойства. Люди говорят об этом, разводят руками, но конфликта на этом не делается и каких-то страстей не разогревается.
О румынском взгляде на судьбу послевоенных монументов мы беседовали с моим коллегой Владимиром Ведрашко. В разговоре о памятниках советским воинам нельзя, разумеется, обойтись без Берлина. Я попросил нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера присоединиться к нашему обзору.
Самый известный в Германии памятник советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, расположен в Берлине в Трептов-парке. Это созданная в учете чем статуя советского солдата с немецкой девочкой на руках. Другое, не менее известное советское военное захоронение и мемориал находится в самом центре Берлина, недалеко от Бранденбургских ворот, Рейхстага и резиденции канцлера. Памятники эти не вызывают особого общественного интереса и внимания. Акты вандализма со стороны неонацистских хулиганов по отношению к советским военным захоронениям и памятникам явление крайне редкое. Раньше памятник в Трептов-парке охранял почетный караул, выделявшийся группой советских войск Германии. После ее ухода из страны за монументом, как и за другими подобными памятниками и кладбищами, ухаживают власти Берлина и Германии согласно договору, подписанному в свое время Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Мой собеседник по поводу эстонского феномена – госпожа Андреа Моль, научный сотрудник Германо-российского музея в Белецком районе Карлсхорст. Это единственный в Европе музей, где бывшие противники объединились, чтобы сохранить память о Второй мировой войне. Здание музея само является памятником войны, так как в нем была подписана советская версия полной и безоговорочной капитуляции Германии. На мой вопрос, может ли она представить себе в Германии нечто подобное тому, что происходит сегодня в Эстонии, Андреа Моль ответила.
Непредставимо, что немецкое общество как-то возвращает памятникам советского происхождения. Тем более Вторая мировая война вот так связана с болем, в общем, общим болем, что трогать эти символы, хотя это может быть не их, но советские, невозможно. Это же общая память о войне. У нас в Германии не существует антисоветское мнение, как может быть, конечно, в неонацистов есть антиеврейское или в Эстонии антисоветское. Такое у нас не существует. Конечно, есть дискуссия о жертвах немецких. Это правильно. Но это вообще не трогает могилы или памятники.
А как вы думаете, это все-таки связано с христианским воспитанием вообще? Такое бережное отношение к захоронениям и к покою мертвых. По-моему, в Германии даже есть закон ведь о нарушении покоя мертвых.
Ну да, но это не только христианский, можно сказать, и еврейский тоже есть. И я думаю, что покой мертвых, и, по-моему, почти в каждом культуре существует.
Ну, в общем, да, конечно.
В исламском тоже существует.
Да, да.
Я уверена, что память павших или мертвых не трогают.
Юрий Векслер, Берлин. Так наши европейские корреспонденты рассказывают о спорах вокруг памятников советским воинам.